говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что потеряла Россия в войне против Грузии? События 68-го года глазами финского репортера. И чем занимаются подростковые клубы в России? Все эти темы в программе «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина.
Я думаю, Россия уже сталкивается с последствиями того, что она сделала в Грузии, с последствиями этой карательной миссии. И в первую очередь это связано с тем, что все страны, включая страны из ближайшего окружения России, с какими официальными заявлениями они бы не выступили, они все смотрят теперь на Россию другими глазами. На практике это означает, что и на уровне международных институтов, и на уровне сотрудничества, и на уровне общих двусторонних отношений многих стран с Россией последствия будут видны.
С этим заявлением министр обороны США Роберт Гейтс выступил еще в четверг. Маленькая победоносная война в Грузии, как многие видели ее в России, уже нанесла серьезный ущерб российской репутации в мире, подорвала престиж и способность Москвы выступать равноправным партнером и пользоваться доверием цивилизованного мира при решении международных вопросов. И это то, что заметно уже сейчас, когда конфликт еще не исчерпан. В долгосрочной перспективе потери Москвы в этой войне могут быть намного более серьезными. На этой неделе в программе «Время и мир» мы попытаемся спрогнозировать и оценить эти потери кремлевского руководства и, увы, страны, лидеры которой вернулись к стилистике международного поведения XIX века. Потеря номер один, заметная по реакции столиц, это ближайшее российское окружение, прав Роберт Гейтс. Россия потеряла СНГ. Наиболее ярко эта потеря проявилась на примере Украины. Президент Виктор Ющенко подписал на прошлой неделе указ, прекращающий действие российско-украинских соглашений 1992 года о совместном использовании систем противоракетного и спутникового обнаружения. В заявлении Украинского министерства иностранных дел по этому поводу говорится, что Киев готов предоставить систему раннего обнаружения европейским партнерам. А до этого украинское руководство пригрозило, что может запретить возвращение на свою территорию, то есть на базу в Севастополе, которую Россия арендует до 2017 года, корабли Черноморского флота, если они участвуют в войне против Грузии. О позиции Украины сотрудник Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергей Сгурец.
Одним из главных критериев, который будет определять дальнейший характер отношений между Украиной и Россией, является именно флот. Потому что в течение длительного времени украинская сторона настаивала на начале переговоров, в процессе которых будет выработана процедура выведения Черноморского флота с территории Украины. Российская сторона говорила, что такие переговоры ранее 2017 года просто бессмысленно начинать. Но ситуация, которая сейчас складывается вокруг России в целом и весьма, скажем так, такое подозрительное отношение к поведению России в отношении своих ближних соседей, думаю, заставит Украину более жестко настаивать на этом вопросе. И указы президента Ющенко о том, что Черноморский флот должен регламентировать свои действия в соответствии с украинскими подходами, это первое весьма такое серьезное заявление с украинской стороны. Заявление недавнее, буквально вчерашнее Медведева о том, что тут только российский президент будет решать стратегию применения флота, говорит о том, что в принципе температура заявлений в области флота немножко начинает подниматься и накаляться. Если это будет идти, скажем так, по этой шкале, то естественно, скажем так, что негатив постепенно распространится и на остальные сферы взаимоотношений между Украиной и Россией.
А почему они должны распространиться и на остальные сферы?
Ухудшение взаимоотношений на уровне президента, на уровне заявлений Министерства иностранных дел, скажем так, и министра иностранных дел, приведет к тому, что все остальные сферы, которые так или иначе, скажем так, были вроде бы нейтральны, они вынуждены будут, скажем, таким-то образом скукоживаться и понимать все риски совместных проектов. Например, вот попытка развернуть производство автомобилей и автобусов Богдана в России, да, скажем, которые предпринимались Порошенко. Или, например, варианты по созданию, например, сахарных производств на территории России, которые делаются рядом предприятий украинских. Попытки российских финансово-промышленных групп расширить свое присутствие в Украине, потому что выкупка, например, Харьковского тракторного завода, который производит ряд легкой бронетехники, что, в принципе, весьма удивило украинскую сторону, но было сделано. То есть были моменты, когда проникновение экономических интересов финансово-промышленных групп реализовалось независимо от того, какие взаимоотношения на верхах. Но в связи с тем, что политика России очень зависит от позиции руководства, лидерство, именно политика финансово-промышленной группы. Думаю, что теперь ситуация немножко ухудшится, и это будет невыгодно ни украинской стороне, ни российской.
Это был Сергей Изгурец, сотрудник Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения. К тому же на Украине понимают, что Кремль в любой момент может вновь обратить свой взор на Киев, причем совершенно не из-за демократических устремлений нынешнего украинского руководства и даже не из-за своей глубокой идеологической неприязни к оранжевой революции, а еще из-за одного замороженного конфликта, говорит вице-премьер-министр страны Григорий Немыря.
Думаю, старые привычки умирают с трудом. Мы в этой непропорциональной реакции России видим угрозу для себя. Конечно, у Украины есть свой замороженный конфликт на границе. Это Приднестровье в Молдавии.
Именно поэтому Немыря обратился к Европейскому Союзу с просьбой не оставлять его страну в вакууме безопасности. О Приднестровье и реакции Молдавии на российскую войну в Грузии мы беседуем с аналитиком Института общественной политики в Кишиневе Азо Нантоем.
Во-первых, если говорить об официальной Молдове, о руководстве Республики Молдовы, то реакция была запоздалой, очень-очень-очень сдержанной и фактически свелась к тому, что Министерство иностранных дел Республики Молдова, Министерство иностранных дел Европейской интеграции присоединилось к заявлению Евросоюза по отношению к ситуации в Грузии, в Южной Осетии. Оппозиция отреагировала очень разно. Во-первых, в Молдове есть и пророссийские политические партии, которые однозначно осудили Грузию, однозначно поддержали Россию. Это относится и к руководству нашей КГУ-ской автономии. А другие политические партии сделали заявление также о том, что Молдова должна покинуть СНГ и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, реакция была достаточно невнятной и, может быть, объясняется тем, что большинство наших политических лидеров где-то там по Грециям отдыхает. Но в то же время реакция официального Кишинева определяется тем, что руководство Молдовы в лице Владимира Воронина, начиная с 2001 года, с упорством достойного лучшего применения пытается решить Приднестровский конфликт путем диалога с Кремлем.
А если Европейский Союз сейчас вспомнит о Приднестровье и решит, что нельзя оставлять и этот замороженный конфликт на дальнейшее усмотрение России, вы исключаете такую возможность?
Евросоюз в марте 2006 года учредил европейскую миссию на границе Молдовы и Украины. И этим самым Евросоюз обеспечил безопасность своей восточной границы на предмет нелегального трафика людей, вооружений, наркотиков и прочее, прочее. То есть Евросоюз решил эту проблему для себя. В то же время эта миссия изменила существенным образом атмосферу в зоне конфликта, потому что экономические агенты Приднестровья вынуждены были зарегистрироваться в Кишиневе в качестве экономических агентов Республики Молдовы. И сейчас они пользуются в том числе преференциями, представленными Евросоюзом для экспорта своих товаров на рынок Евросоюза в качестве экономических агентов Республики Молдова. Но налоги в бюджет Республики Молдова они не платят. То есть это было сделано полшага, существенные полшага, которые изменили ситуацию. Но еще рано говорить о том, что Евросоюз готов за Кишинев таскать каштаны из огня.
Азо Нантой, Институт общественной политики в Кишиневе. Ну и самая примечательная реакция на российскую агрессию против Грузии была в Минске. Офис президента Лукашенко так упорно молчал, что Россия даже на официальном дипломатическом уровне выразила недовольство. После этого последовало невнятное заявление о необходимости мира, и уже только в Сочи Александр Лукашенко выступил с заявлением, истинный смысл которого политологи пытаются сейчас угадать. «Это была тихая, спокойная реакция», — сказал Лукашенко. «Россия действовала спокойно, мудро и красиво». Чем объясняется эта странная реакция? Мы беседуем с белорусским политологом Александром Федутой.
Минск привык к тому, что все годы после распада Советского Союза с ним разговаривали с позиции равного. Борис Ельцин начал эту игру равенства бывших союзных республик, затем ее продолжил Владимир Путин. В принципе, идея равенства – это тот аргумент, которым пользовался все время Александр Лукашенко для того, чтобы сказать, что союз с Россией носит принципиально иной характер, нежели Советский Союз. И вот происходит невероятное. В рамках Содружества независимых государств Россия применяет силу по отношению к одному из государств, входящих в СНГ, То есть, естественно, что ни о каких принципах равенства во взаимоотношениях России с бывшими советскими республиками речь уже идти не может. Это вызвало шок. А Александр Лукашенко не мог позволить себе одобрить безоговорочно, как того ожидала Россия, миротворческую или полицейскую, или акцию в Южной Осетии, вообще принципиально вторжение и применение силы, потому что создается очень опасный прецедент. Это оружие может быть пущено в ход на территории всего постсоветского пространства как зоны особых интересов России. И Лукашенко понял, что игры закончились. Но если игры закончились, нужно делать определенный выбор.
А сейчас этот выбор сделан?
Я не думаю, что подписание договора о создании единой системы противовоздушной обороны говорит об этом выборе. О том, что единая система ПВО России и Беларуси существует, и она не разрушалась, все знали давно. И, в принципе, есть констатация факта. Выбором, то есть когда ситуация, когда Лукашенко безоговорочно бросается с головой в объятия российского медведя, было бы решение о допуске российских ракет на территорию Беларуси. Вот это был бы выбор. Пока, насколько я понимаю, Лукашенко его не сделал.
Но наряду с этим Лукашенко еще и заявил неожиданно, что хотел бы более близких отношений с США и Европейским Союзом, и даже принял решение помиловать главного политического заключенного страны Александра Козулина. Мы беседовали с белорусским политологом Александром Федутой, и тот же вопрос о молчании Минска в первые дни войны мой коллега Юрий Дракохруст задал сотруднику Совета по внешней политике Германии Александру Рару.
Ну, Лукашенко все-таки принял для себя тоже достаточно важное стратегическое решение 2 года тому назад, как он говорит, лететь на 2 крыльях, а не только на 1 российском. Правда, его самолет пока все-таки не летит, скажем, сбалансированно на левом и правом крыле, но чувствуется, что он пытается все-таки приобрести новые партнерские отношения с Европейским Союзом. В бизнесе, я думаю, где-то у него это получается. Он не хочет рискнуть попасть опять через непродуманные, скажем, акции односторонней поддержки российской политики, опять в ситуацию, когда Европа полностью от него откажется, и он будет зависеть от России. Он, как мы знаем, начинает медленно проводить приватизацию своей экономики у себя в стране и по стратегическим соображениям нуждается здесь в западном капитале. От него он не откажется, поэтому он и дальше будет держать себя, где это возможно, нейтрально в этом конфликте.
Надо дать должное, не только Белоруссия, но и вообще большинство государств СНГ не заняли сторон в войне в Грузии. Они повторили те заявления, с которыми в первые дни выступили Евросоюз, США и НАТО. Но политика так называемого «дальнего зарубежья» уже начинает определяться, и она отнюдь не в пользу России. Такое же изменение политики произойдет, правда, наверняка в более отдаленной перспективе и в странах Содружества, которого больше нет. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Двигаясь дальше от границ российского государства и продолжая считать потери Кремля в агрессии против Грузии, нельзя не упомянуть Польшу. После трудных и продолжительных переговоров Польша и Соединенные Штаты подписали соглашение о размещении на территории Польши противоракетной базы как компонента системы ПРО. Вторым компонентом системы станет радар, о строительстве которого на территории Чехии уже договорились американское и чешское правительства. Сообщая о принятии трудного решения, премьер-министр Польши Дональд Туск не счел нужным скрывать, что свое влияние на польскую позицию оказали и военные действия на Кавказе. И не потому, что система ПРО, как утверждают в Москве, направлена против России. Нет, не направлена. Просто в Польше больше не хотят считаться с российским мнением, которое раньше хоть как-то учитывалось. Плюс к этому Польша получила от США дополнительные гарантии собственной безопасности. Подробнее наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Парафированное в пятницу вечером в Министерстве иностранных дел Польши в Варшаве соглашение между Польшей и США практически означает окончание переговоров польских и американских дипломатов и политиков по этому вопросу. Договор предусматривает размещение в северо-западной части Польши установки с 10 ракетами-перехватчиками, а нужный для их предупреждения и наводки радар будет размещен в Чехии. Правительство, лидеры крупнейших партий, в том числе оппозиционного «Права и справедливости», не скрывают, вызывают удовлетворение. Министр обороны Польши Богдан Кліх.
Щит на польской территории означает укрепление безопасности нашей страны. Конечно же, речь идет о размещении щита на условиях, которые приняла американская сторона.
Условия, о которых говорил министр Богдан Кліх, это американские инвестиции в модернизацию польской армии, около 40 миллионов долларов. Но прежде всего то, что особенно подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сікорський.
Нам удалось добиться очень важной вещи. В документе содержится запись о том, что мы вместе будем реагировать на военные и невоенные угрозы со стороны третьих стран, если такие угрозы появятся.
Кроме этого, в Польше до 2012 года будут размещены 96 американских ракет «Патриот» в месте, указанном польскими военными, а также около сотни американских солдат и офицеров для обслуживания части системы ПРО и обучения польских солдат обслуживанию «Патриотов».
Соглашение с США предусматривает размещение в Польше установок с ракетами «Патриот» непосредственно для защиты нашей территории. Как вы знаете, американцев нелегко было убедить пойти на это, но нам удалось это сделать.
Сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. В день подписания соглашения между Польшей и США в некоторых польских средствах массовой информации появились сообщения о том, что стороны пришли к соглашению уже некоторое время назад, а поторопиться подписать документы их заставила ситуация в Грузии. В каком-то смысле это подтвердил лидер парламентской фракции правящей гражданской платформы Збигнєв Глібовський.
Польша получила гарантии безопасности, что особенно важно в контексте кризиса в Грузии.
Между тем, левые партии критикуют польско-американское соглашение.
Размещение в Польше американского противоракетного щита системы несет угрозу нашей стране, и ни одна из 10 и даже 15 установок «Патриот» здесь не помогут.
Сказал лидер фракции Союза левых демократов в Сейме Войцех Оленичек. А что же президент Лех Качинский? Его сотрудничество с правительством, что касается внешней политики, нельзя назвать показательным. Дело в том, что Лех Качинский – брат-близнец Ярослава Качинского, бывшего премьера, а нынешнего лидера крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». До избрания на пост президента Лех Качинский также был членом «Права и справедливости». Согласно польской конституции, президент имеет значительные возможности заниматься формированием внешней политики страны. Таким образом, если на практике президент не согласовывает свои действия с правительством, или наоборот, МИД не согласовывает свои действия с президентом, то может возникнуть целый ряд проблем с иностранными партнерами. От главы государства или его администрации они могут услышать одно, а от правительства или руководства МИД – другое. Однако на этот раз президент Качинский согласился с правительством. Во время митинга в честь Дня польской армии, на следующий день после подписания договора, президент заявил, что очень доволен тем, что правительство парафировало соглашение с США.
Элементарный порядок в международных отношениях в значительной степени зависит от союза стран, защищающих демократию во главе с сильнейшим государством этого союза – США. Польша входит в этот союз, и в интересах нашего государства быть в лучших отношениях с Соединенными Штатами. Думаю, что последние события показали, что понимание этой очевидной правды победило. Я очень рад этому.
Затем в телевизионном интервью президент Качинский отметил также, что свою роль в подписании соглашения сыграли события в Грузии.
Я уверен, что события в Грузии окончательно убедили правительство подписать соглашение. И очень хорошо, что убедили. Условия соглашения неплохие. Подчеркну, что выполнение американцами этих условий добивалось и предыдущее правительство, не только нынешний кабинет.
По данным опроса авторитетного центра социологических исследований «Пентер», впервые более половины поляков, 58%, высказываются за размещение в стране американских ракет. Чуть более одной трети опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Отношение поляков к этому вопросу пережило значительную эволюцию. В феврале 2007 года на вопрос «Поддерживаете ли вы размещение части американской системы ПРО на территории Польши?» «Нет», отвечали 55% поляков, «да» 28%. Еще в июле нынешнего года 46% опрошенных были против, а 42% «за», и уже в августе ситуация выглядит совершенно иначе. По мнению экспертов, на изменение настроений поляков по этому вопросу повлияли события в Грузии. Примечательно также, что по данным того же центра «Пентер», 49,8%. 0,8 поляков, то есть практически каждый второй, опасаются, что в ближайшие несколько лет Россия может напасть на Польшу. Между тем, жители поселка Радикова, что возле приморского города Слупск, не разделяют мнение большинства своих земляков. Они не хотят размещения американских ракет возле своих домов, говорит Мариуш Хмель, Войт, или по-русски глава исполнительной власти района, где планируется разместить часть американского щита.
Локализация базы.
Размещение базы неподалеку от жилых домов, от границы 100-тысячного города Слупск, это плохая идея. Тем более, что, согласно плану развития региона, на этом месте должен был быть построен гражданский аэропорт и промышленные предприятия. К сожалению, законы таковы, что этот план был перечеркнут одним решением министра обороны. Наши протесты, а подавляющее большинство местных жителей выступают против строительства базы, тоже ни к чему не привели. Тем не менее, мы будем тщательно следить за тем, чтобы все, прежде всего экологические нормы, выполнялись во время строительства этого объекта.
А что по этому вопросу думают эксперты, говорит бывший вице-министр обороны, генерал в отставке Станислав Козей.
Мы используем шанс, который дает нам желание американцев разместить часть противоракетного щита на нашей территории. Для модернизации войск ПВО это правильно, поскольку это важный сегмент польской армии.
А вот мнение военного эксперта Мариуша Новака. Этот щит, конечно, испортит нам отношения с Россией, хотя, в общем-то, общеизвестно, что цель американской системы – нейтрализовать возможные нападения со стороны таких стран, как Иран, а вовсе не Россия. Возможно, что мы об этом мало говорим или нет возможности объяснить это россиянам, поскольку их военачальники постоянно утверждают обратное, а ведь у россиян нет оснований опасаться щита. Историк профессор Юзеф Шанявский.
Психологический фактор имеет здесь большое значение, по-моему. Закончилась почти 300-летняя эра от Северной войны, во время которой Речь Посполита оказалась практически подчинена России. С короткими перерывами, как, например, в 1918-39 годах, это продолжалось 3 столетия. Думаю, что это самое трудное для россиян — смириться с тем, что это уже не их сфера влияния и никогда таковой не будет.
Строительство военной базы, на которой будут размещены американские антибаллистические ракеты, может начаться еще в нынешнем году.
Рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Мы вернемся к теме российских потерь в агрессии против Грузии на этой неделе в выпусках программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткие новости к этому часу. Российские войска в основном будут отведены с территории Грузии в Южную Осетию и Россию к 22 августа. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО, принятое на экстренном заседании в Брюсселе, посвященном российско-грузинскому конфликту. Министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Генеральный секретарь Североатлантического союза Ябде Хопсхефер заявил, что проведение заседаний Совета России и НАТО невозможно до тех пор, пока в Грузии остаются российские войска. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Они отправятся в страну в ближайшие 2 дня. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Грузия отрицает это. Россия отказалась участвовать в международных военно-морских учениях Open Spirit 2008 в Балтийском море. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки в размере 750 тысяч евро. В Подмосковье на Каширском шоссе убит генеральный директор транспортной компании «Транссервис» Давид Дуадзе. Неизвестно, открыли огонь из пистолетов по его автомобилю, после чего скрылись. В Алжире, недалеко от столицы страны, в результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, еще 38 ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на ворота школы специальных сил полиции. В Афганистане в бою с талибами погибли 10 французских военнослужащих из состава сил НАТО. В Пакистане правящая коалиция во вторник не смогла договориться о том, кто сменит на посту президента страны Первеза Мушаррафа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. События 68-го года глазами финского репортера и чем занимаются подростковые клубы в России. В августе 68-го года финский режиссер-документалист Рея Никела оказался одним из 5 фотографов, которые снимали вторжение советских войск в столицу Чехословакии. К началу вторжения иностранные журналисты фактически все разъехались, поскольку к этому моменту все были уверены, что ничего не произойдет. Рея тогда еще не был режиссером. На тот момент он был переводчиком ТАСС и членом финской коммунистической партии, одним из 3 ее руководителей. Благодаря Рея компартия Финляндии выступила с резким осуждением ввода войск, а он сам потерял работу и на долгие годы лишился возможности ездить в СССР. В этом году он сумел расшифровать магнитофонные записи, которые были им сделаны во время вторжения войск Варшавского договора в Прагу. Фотографируя, он одновременно записывал комментарии на любительский микрофон. Используя эти записи и фотографии, Рея Никела смонтировал фильм о событиях тех дней. С финским свидетелем августа 68-го года беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Как вы оказались в 68-м году в гуще этих событий? Что вас привело в Прагу? Кем вы работали? Вы, насколько я понимаю, были еще совсем молодым человеком.
Я не был уж таким молодым, мне было 28 лет. Так вечный студент, потому что одновременно работал и учился. Попал я в Прагу в конце июля или в начале августа. Здесь организовали 6-й съезд славистов, международный конгресс. И я участвовал на этом как перспективный молодой славист. После этого конгресса я остался здесь на курсах чешского языка в летнем университете. Курсы продолжались бы еще после 21-го, но их, конечно, сократили. И я этого точно не помню, потому что это вообще был такой шок. И после этого я никогда не вернулся у нас в университет, я стал журналистом.
Шок вы имеете в виду ввод войск?
Шок был идеологический.
Давайте здесь вспомним о том, что вы, будучи гражданином Финляндии, были членом коммунистической партии Финляндии.
Да. Мои родители были коммунистами, они стали коммунистами после войны, когда у нас ситуация была немножко похожа на чехословацкую ситуацию. В феврале, марте 48-го мы почти пошли по чехословацкому пути. Это мне совсем не удалось. Меня, ну, как воспитали в семье рабочих, у которых 7 детей. То есть я был пионером, потом комсомольцем у нас. И потом, когда мне было 19 лет, я учился в Ленинграде. Один год был такой спецкурс по линии ЮНЕСКО. И приехал оттуда. Но это был пик оттепели в то время. Это что-то для деревенских парень, это было прекрасно. Никто не говорил о сталинских преступлениях. Настроения тогда были приподняты. Сразу я стал членом Компартии, когда мне было 19 лет. А здесь потом уже в 60-е годы был такой внутренний процесс у меня, что не хватало уже Компартии. То есть мы стали новыми левыми, ну типа там Руди Дучке и вот европейская молодежь. У нас связи были с Францией и с Германией, с молодежью там. А я был одним из 3 лидеров новых леви Финляндии. Но я остался. Мы договорились так, что те, которые в разных там левых партий, они остались членами своих партий и как-то работали внутри. Но это типа там троцкисты в свое время, Бугарни и так далее. То есть мы как-то работали внутри партии, чтобы они стали более революционными.
Давайте тогда, может быть, снова вернемся к пражским событиям. Ведь Чехия бурлила. И, в общем, были ожидания, что Советский Союз что-то предпримет, какие-то силовые действия. Вот лично вы ожидали, что будут введены войска?
Да, я в то время работал с 66 по 68. Я работал в ТАСС Хельсинки. Переводчиком, еще не журналистом, переводчиком, да, советских текстов. И, конечно, следили за событиями с точки зрения Советского Союза. Но одновременно, конечно, я читал и другое. А когда я сюда попал, до этого еще был фестиваль в Софии, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И там были уже бурные демонстрации против Советского Союза. И мы, финны, были одними из главных организаторов этого. Но потом была встреча Братиславы и Чернина Тисов. И как-то все почувствовали, что угроза уже прошла. Например, западные журналисты, которые были в Праге в то время, в июле, там, даже в начале августа, они фактически все уехали отдыхать. Все, ничего не будет. И поэтому здесь журналистов было очень мало. Из Финляндии, например, никого. Из Швеции был один умный журналист, Густавсон его фамилия, он работал на телевидении. Жил в гостинице Ялта, с которым я познакомился потом уже при танках там, значит, использовал его номер, чтобы туда немножко полчаса отдыхать, потом вот 4 дня подряд мы бегали. Об угрозе еще. То есть, действительно, и я не чувствовал. Я тоже так думал, что угроза прошла уже. И спокойно мы провели время. Я даже 20-го еще ездил в Пардубице встретиться с друзьями. Но там что-то было задним числом, я понял, что там уже начали регулировать транспорт. Пардубице – большая дорожная станция, узел такой. А здесь ничего. То есть я спал спокойно на 21-ю ночь, и разбудили меня где-то после 3. Знакомый друг из Латинской Америки звонил, такой из Эквадора, инка, который разбудил меня и сказал, что русские пришли.
Ваше первое ощущение?
Это смешно. Значит, я смотрел на окна, испугался, видел там какие-то фигуры на крыше соседнего дома. И сразу ложился, лег на пол, думал, что там стоят уже снайперы, русские снайперы на крыше. А потом заметил, что это были вот эти вентиляционные такие, они похожи на фигуры людей. То есть испуг такой. Ну, потом сразу пошли, у меня была итальянская подруга в одном курсе со мной, у нас был большой роман, и потом на фоне таких событий, это было что-то великолепное. И мы шли пешком в темноте, жили недалеко в общежитии, за музеем общежития. И люди пришли еще, когда было темно, на Вацлавскую намнести, и еще танков не было ничего. То есть люди собирались, все бледные люди, которые многие были, пришли люди из больниц, потому что жертв пока не было, то есть они пришли, белых халатов прямо большими группами, и все грустными молчаливыми ходили по Вацлавской намнести. А потом пришли уже где-то, сейчас точно не помню уже, мне все, я сделал фильм об этом. Там все по минутам, то есть я диктую на магнитофон и снимаю фотографии, там по минутам все идет. Но где-то в рассвете, до этого, конечно, постоянно был этот шум, раз в минуту наружный в аэропорт приземлились. Советские самолеты с танками уже. А потом, когда первые танки подъехали к центру, я стоял там уже и снимал их.
Я как раз смотрю ваши фотографии, они передо мной лежат.
Часть из них.
А фотографий очень много. И вот я думаю, что эти фотографии отражают самые разные аспекты той Праги, в которую вошли войска, танки, у вас есть и танки, и солдаты, и эти горящие бронемашины, и все снято с довольно близкого расстояния. Мой вопрос такой: почему вы, не будучи профессиональным фотографом, решили вот взвалить на себя это бремя. В довольно опасных обстоятельствах фотографировать с близкого расстояния все эти объекты. Кроме всего прочего, вы записывали свои впечатления на магнитофонную пленку. То есть вот такая фиксация.
На бытовой
магнитофон. То есть такая детальная фиксация происходящего. Почему вы посчитали это необходимым?
Ну, во-первых, я знал, что и понял, что это такое историческое событие, что это надо зафиксировать. И с другой стороны, вот этот шок, скажем, я был таким идеалистом, наивным идеалистом, что я не ожидал, что 500 стран, что они могут напасть на дружескую страну. И будучи все-таки членом Компартии, хотя бунтующим членом Компартии, это было что-то такое, что я был готов там умирать за тот социализм с человеческим лицом, который проводили Чехословакии.
Провозгласил Дубчин.
Да, и поэтому они, эти фотографии, по-моему, они уникальны в таком плане, что там видно, у меня не было профессиональной камеры, у меня маленькая Минолта была, без объективов, вот такой ящик просто, коробка такая. И поэтому я снимал все с близкого расстояния. И готов был. Я был готов умирать там прямо. Боролся против таких агрессоров.
Ну, вы мне рассказывали, как вы еще пытались уговаривать российских солдат, да, и, так сказать, стыдить.
Да, это сейчас...
Советских солдат.
Да, это сейчас смешно, конечно. Многие из них не знали, где они находятся. Я старался им объяснить. Я тогда лучше говорил, был молодой, и только что учился в Ленинграде, и говорил нормально, почти без акцента на русском. И все равно не с акцентом, как чех. Они смотрели на меня, как на чудака. Что же, откуда тут такой попал сюда парень? И, ну, может быть, они поняли, что я эстонец. Я ходил между ними, когда они шли по улицам группами, человек 40, и стреляли в воздух. И я ничего не боялся, я просто ходил. Сам недавно был в армии у нас, так что я все понял. И потом то, что там было интересно. Здесь есть некоторые фотографии, которых я очень близко к танкам. И мы это очень хорошо там поняли и чехи, и я, как танки беспомощны в городских условиях. То есть их можно было... Они очень... То есть,
неуклюжие.
Да, неуклюжие, да.
Ну, собственно, вот я смотрел фотографии, где вы сняли там пять танков, которые вот только подожгли, и они горят.
Да, горят, да. Это я был где-то 15 метров от таких танков. А самый опасный момент был, когда один грузовик с амуницией...
Боеприпасами.
Да, сорвался. Но там погибло несколько человек. А я как раз снимал со второго этажа ближайшего дома, с балкона. И в ту комнату, где мы были, мы убежали оттуда. А когда мы вернулись потом, когда уже взрывов не было, вернулись... Там была такая большая часть ракеты, да. То есть мы бы все там погибли, если бы мы остались там.
Вы сказали в самом начале интервью, что для вас это было идеологическим шоком.
Да.
Что это означает? Остались ли вы коммунистом? Как после 68-го года сложилась жизнь? И можете ли вы себя считать человеком, чье мировоззрение изменил 68-й год?
Это был кульминационным пунктом, вот это пражские события. И я вернулся домой в Хельсинки, уволился из ТАСС сразу. Приехал я в воскресенье, и в понедельник я уволился оттуда. Они тоже меня одновременно уволили бы. Там был очень хороший человек, начальником ТАСС. Человек, который работал в Стокгольме в ТАСС во время войны при Коллантае. И издавал там Эренбурга и так далее. Но еврей... Много видел жизни, он уже на пороге там ухода на пенсию. Он меня очень хорошо понял и никак не ругал. А потом мы договорились, что ни в коем случае не уходим из партии. Потому что как раз мы создали после этих событий. У нас партия, вы знаете, что финская партия вообще была самая смелая во всей Европе. Они протестовали и первыми в Финляндии высказали против агрессии, против интервенции. Намного сильнее, чем французская или итальянская партия. Это мало кто знает в Европе. А остальные партии у нас, они молчали, фактически молчали. А той осенью, я могу это сказать, что я был самым ярым антисоветчиком в Финляндии. То есть ездил по стране, у меня были выставки своих фотографий, выступил перед студентами, потом переводил книги, например, книгу словацкого писателя Владислава Мняцко «Седьмая ночь».
Рассказывал Рея Никела. Продолжение разговора слушайте в следующем выпуске программы «В среду вечером». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в Петербурге 323 подростковых клуба, в которых занимаются около 60 тысяч человек. Что это за учреждения? Помогают ли они подросткам занять себя чем-то продуктивным и не слоняться по улицам? Достаточно ли их и удовлетворяют ли они творческие потребности подростков? На тему работала Татьяна Вольская.
Когда-то подростковых клубов в российских городах было много. Эффективно ли они работали, это уже другой вопрос. Я думаю, не так уж эффективно, иначе мои одноклассники, даже иногда из приличных семей, наверное, не слонялись бы по подъездам, распевая «Агдам» от скуки и чтобы быть как взрослые. В перестройку «Агдам» исчез, но исчезли и подростковые клубы, где худо-бедно подросток мог хотя бы теоретически заняться какой-нибудь неразрушительной деятельностью, причем совершенно бесплатно. Насколько болезненно отражается на детях закрытие подросткового клуба, можно понять из слов подросткового психолога Маргариты Изотовой.
Детей непристроенных на самом деле очень много. Наши студенты проводили очень интересные исследования. Оказалось, главной проблемой подростки считают две вещи. Первое, это всю жизнь было так, то есть и до нас, и мы имели эту же проблему, наши родители, это непонимание. И вторая проблема, очень важная, и с каждым годом она звучит все больше и больше, скука. Подростки считают, что, наверное, это самое страшное в жизни. Непонимание, скука и одиночество. Подростковый возраст, он очень сложен и для самих подростков. И когда мы на них жалуемся, говорим, вот они такие сякие, мы забываем, что они прежде всего пострадавшая сторона. Вообще человеческая жизнь состоит из кризисов. У нас есть кризис рождения и кризис смерти. И каждый возрастной период заканчивается кризисом. Кроме одного. Подростковый возраст весь кризисный. И они не понимают себя, они не понимают, что творится в мире. И каждый подросток обладает двойственной чертой. Они и ранимы, и агрессивны, и сентиментальны, и эгоистичны. Им в этой жизни очень сложно. На мой взгляд, лучшая реклама – это из уст в уста. Сарафанное радио. И если подросток худо-бедно зашел в этот клуб, пообщался, ему там стало хорошо, он говорит своему другу, Вася, пойдем со мной, вот там вот хорошо. И Вася приходит, потом Петя, потом еще кто-то. Единственное, что вот я думала, 22 часа заканчивается, да, работа клуба, 21. Вот это самое то время, когда им бедным вообще некуда пойти. Я была вот свидетелем того, как закрывались подростковые клубы, как раз работая с девиантными подростками, которые уже имеют судимости. Им некуда идти, они возвращаются в наш центр, хотя они уже могут пойти в тот же подростковый клуб. И я помню трагедию, когда закрылся на Охте подростковый клуб, и детям было просто некуда пойти. Мне бы вот мечталось, наверное, чтобы именно вот та группа подростков, которая еще не качнулась в эту девиацию, именно они оказались вот в этих подростковых клубах, потому что потом все это очень сложно.
Трудные подростки – это проблема не только российская.
Опыт Англии, например, у них просто беда с подростками. Они убрали вот систему подобную, и приезжали их психологи, мы туда ездили. Действительно, какой-то кошмар. Подростки прямо на уровне вот школы ведут себя совершенно ужасно, и педагоги уже не знают, как с ними справляться.
В работе с подростками Запад иногда перенимает российский опыт, говорит Петр Тищенко.
Возле Берлина строят целый такой городок, например, где ребятам очень интересно строить шалаши и строить там крепости из подручных средств. В одном из рабочих районов Берлина, вот под руководством наших специалистов, бывшего директора института подростка, начинавшего изучение в Санкт-Петербурге Файна Александра Павловича, в 87-м году еще у него в клубе «Олимп» был на базе ДК «Пищевиков», где он собрал уникальную коллекцию феничек, неформалов, уставов, неформальных организаций, и все вокруг него тусовались тогда, и панки, и хиппи, и олдовые, и молодые. Вот сейчас он работает в Германии, в Берлине, как раз вот центр подростковый опыт наш на немецкой почве использует, потому что Европе до нас еще далеко в этой сфере. Клуб, конечно, для всех крайних ситуаций не панацея. Конечно, они способны эту проблему решать. Действительно, мы стремимся все новое, что возникает, поддерживать. Ну, стрит-рейсеры есть в городе, мы поддержали, помогли, чтобы это организованно прошло, чтобы они не покалечились там, чтобы все это под присмотром милиции. ГИБДД, чтобы не препоны чинила, а о безопасности заботилась.
О том, чем хороши российские подростковые клубы, говорит председатель Совета директоров подростково-молодежных центров Петербурга Ирина Богомазова.
Наверное, самая такая важная и отличительная черта подросткового клуба – у нас нет отбора. К нам могут попасть дети и подростки, зачастую со статусом «трудный подросток». Он может прийти в клуб и стать настоящим лидером. Лидером не в плохом смысле слова, а именно в положительном. Потому что, общаясь с педагогами-организаторами, очень часто мы говорим, вот я приведу свой совет клуба. И когда начинаешь обсуждать, что за совет клуба, зачастую это те подростки, на которых, в общем-то, в школе поставили крест. В подростковом клубе на них держится активная работа. Это инициаторы всех там соревнований, мероприятий, каких-то досуговых, спортивных. Сейчас, например, мы в Московском районе стали создавать такую школу лидеров. В общем-то, я могу сказать, в нашей школе лидеров отличников нет, потому что у отличников, скажем, своя ниша. А наши ребята просто активные ребята, которые вот нашли себя именно в системе клубов по месту жительства, которые, может быть, никогда себя бы не проявили ни в школе, ни в музыкальной школе, ни в спортивной школе. По каким-то причинам кому-то не дано в плане физических способностей, кому-то, может быть, не хватает усилий. А здесь клуб для них стал родным домом, потому что это доступно, потому что это рядом с домом, потому что здесь очень много возможностей. Потому что зачастую у нас клубы не имеют узкой профильности. Это зачастую многопрофильные клубы, где ты можешь и петь, и танцевать, и просто пообщаться в клубе свободного общения, где ты можешь заняться спортом, но никто тебя к этому в насильственной форме не принуждает. И, как я всегда говорю, основной показатель интереса к этому клубу детей – это то, что они сюда пришли, потому что нигде им за это оценку не поставят, галочку они не получат, и документ об образовании мы тоже не выдаем. И если у нас находится такое количество детей и подростков, значит, здесь действительно реальная интересная жизнь,
которая, как и любая другая жизнь, естественно, не лишена проблем. В качестве первой проблемы Ирина Богомазова называет необходимость ремонта, бедственное техническое состояние клубов. В качестве второй – проблему кадров.
Как и везде, в педагогике у нас, конечно, вопрос решается как бы в прямой зависимости от количества подростков. Но на сегодняшний день, конечно, заработная плата педагогов дополнительного образования, которые у нас работают с кружками социальных педагогов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов, наверное, не соответствует тому уровню средней такой хорошей жизни педагога. Зарплата, конечно, низковата. Что уж об этом говорить, молодежи у нас не так много. Если к нам уже и пришли, и остались у нас работать, это такие, скажем, истинные фанаты. Зачастую это ребята, которые выросли в этих подростковых клубах, сроднились с этой системой, с работой подростковых клубов.
Слова чиновников, наверное, должны звучать бодро. На практике все обычно бывает несколько иначе. Татьяна Георгиевна имеет большой опыт работы с трудными подростками. И вот что она ответила на вопрос, встречалась ли она с такими случаями, когда подростковый клуб реально помогал таким детям.
Честно говоря, не встречалась. По-моему, я была в паре подростковых клубов. Там вполне, ну, такие дети, о которых заботятся родители. То, что я видела. Более того, в какой-то подростковый клуб я пыталась устроить ребенка. И там и в подростковых клубах бывают и платные секции. И мне обещали устроить ребенка, взять бесплатно. Но как раз тренер, я ему верю, он сказал, пожалуйста, приводите, я возьму вашего подопечного бесплатно. Но, к сожалению, эти люди, ну дай бог, чтобы он один раз пришел, а так им это все не нужно. И мой опыт показал, что так оно и есть.
И все же есть в городе один клуб, откуда подростки не уходят. Это клуб «Лахта Спорт», где учат водить машину, говорит тренер Валентин Соболев.
Мы как раз относимся к той немногочисленной группе клубов, которые открылись буквально в этом году, нам еще даже нет года. У нашего клуба два направления работы. Подготовка спортсменов автомобильного спорта. И второе направление – это работа с так называемыми трудными подростками. разделение приблизительно половину на половину. Трудные подростки попадают к нам через комнаты милиции. Когда они попадают на учет, подростку предоставляют список кружков и секций, где он хотел бы заниматься. Ну и, соответственно, тот, кто выбирает наш клуб, приходит к нам, и мы с ним занимаемся. Как правило, после нескольких занятий они приводят своих товарищей, приятелей, чтобы посмотреть. С трудными мы занимаемся по следующей схеме. Мы учим их водить автомобиль, управлять автомобилем в критических ситуациях. Это контраварийная подготовка. Они изучают устройство автомобиля, и они изучают правила дорожного движения. То есть, в принципе, выходя из нашего клуба, подросток, достигнув 18 лет, может пойти в любую автошколу и с легкостью и блеском ее закончить, поскольку фактически мы выпускаем готовых водителей, дисциплинированных и умеющих ездить. Это не те 28 часов, которые дает обычная автошкола, а это многие сотни часов тренировок. И второе направление – это спортивное. Мы принимаем детей приблизительно с 6 лет, и здесь в первую очередь играет рост ребенка. То есть может он достать до педалей в маленьком автомобильчике или нет. Сейчас у нас занимается 5-летний мальчик, он достает до педалей и ездит. Конечно, на этих детей мы возлагаем достаточно большие надежды в плане спорта. Наш клуб имеет сейчас, на сегодняшний день, четкое направление автомобильное, но мы очень хотим открыть второе направление, тоже техническое, и я думаю, что летом это случится. Мы хотим открыть мотоциклетную секцию.
К сожалению, такой клуб на весь город один. Я спросила Татьяну Георгиевну, пошли бы туда ее питомцы?
Наверняка бы пошли. Водить машину – это очень популярно среди подростков. Когда я работала в профилактике безнадзорности и наркозависимости, я связалась с клубом, где детей учат прыгать с парашютом. Там очень серьезно и неплохо поставлено дело, но так как прыгать с парашютом – это дорогостоящее дело, то если за подростка никто не заплатит, то заниматься он в этом клубе не сможет.
Говорила Татьяна Георгиевна, социальный работник.
О том, что себя представляют подростковые клубы в России, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».